Глава 11. На следующее утро я сразу поехал в White Place. Контора судьи помещалась в том же здании, что и контора прокурора Андерсона. Судьи на месте не оказалось, но мне посчастливилось застать там врача, который производил вскрытие тела мистера Берстоу. Беседа с ним получилась очень короткой, и многого я от него не добился. Единственное, что мне удалось установить, так это причину смерти мистера Берстоу. Его отравили каким-то чрезвычайно сильным ядом. «Скажите», — спросил я у врача, — «а эта причина у вас сомнений не вызывает? Может, мистер Берстоу страдал какой-нибудь болезнью?» «Нет», — решительно отрезал врач, — «мистер Берстоу был убит». «Ну а теперь строго между нами, какого мнения вы будете о докторе, который в подобном случае поставит диагноз «тромбоз коронарных сосудов»?» «Это не мне решать, мистер Гудвин». Врач застыл, точно его самого хватил удар. «Я же ничего не требую решать, просто пытаюсь выяснить вашу точку зрения». «У меня ее нет. Доктор Брэдфорд достаточно квалифицированный медик». «И все же свое мнение вы имеете, только хотите оставить его при себе». «Хорошо, дело ваше». Поблагодарив врача за скудные сведения, я поехал в Грин Мидл. Мне посчастливилось застать на поле всех четырех мальчишек. Я сходу предложил им описать подробности той злополучной игры со смертельным исходом и предупредил, что платить за потерянное на бессмысленный рассказ время не буду. Мы расположились под деревом, и паренек по имени Майкл Аллен произнес: «Но, сэр, ведь мы и не получаем жалования. Значит, работаете ради удовольствия?» «Нет, сэр, деньги нам дают только, когда мы прислуживаем во время игры. Сегодня уже никакого заработка не предвидится». «О, с такой безупречной честностью вы, наверное, станете банкирами». Немного посмеявшись, они начали наперебой рассказывать все, что помнили о том дне. Сразу было видно, что эту историю мусолили несчетное количество раз и перед Андерсоном и товарищами, и у себя дома. Ответы их настолько заштамповались, что никто бы из них ничего не вытянул. Я отпустил ребятишек с Богом, оставив только мальчика, прислуживавшего самому мистеру Берстоу. Он объяснил, что доктор Брэдфорд подбежал к месту происшествия красный и запыхавшийся, но, освидетельствовав мистера Берстоу, мгновенно побледнел и о смерти своего друга сообщил совершенно спокойным голосом. «Слушай, Майкл, а куда девался мешок с клюшками мистера Берстоу?» «Как куда? Я же самолично завязал его, отнес в машину и очень аккуратно устроил на сиденье рядом с водителем. Но, наверное, ты был испуган и расстроен. Может, в попыхах ты засунул клюшки в другой автомобиль?» «Нет, другого там не было. А этот мешок точно принадлежал мистеру Берстоу? Подумай, вдруг кому-то еще». «Ну что вы, сэр, когда работаешь в клубе так долго, настолько привыкаешь ко всему, что сразу отличишь клюшки хозяина от прочих. Я прекрасно помню, что даже положив мешок на сиденье, четко видел в отверстие новые головки клюшек мистера Берстоу».
«Новые?»
«Вот именно».
«Но отчего же? Мистер Берстоу давал их в переделку?»
«Нет, сэр, просто жена подарила мистеру Берстоу новый набор».
«Откуда ты знаешь?»
«Он мне сам рассказывал».
«Интересно, по какому поводу?»
«Да, я подошел к нему в начале игры, взял мешок и сразу обратил внимание, что набор совершенно новый. Ну а мистер Берстоу сказал, что ему приятно слышать похвалу подарка жены ко дню рождения».
«Он не говорил, когда это было?»
«Нет, сэр», —
ответил Майкл. Потом одним прыжком, как это могут лишь молодые ноги, поднялся с земли и добавил:
«Простите, сэр, но, похоже, идет мой постоянный клиент. Я не хочу его упускать».
Я же направился в клубную библиотеку. Отыскал там справочник «Кто есть кто в Америке» и установил, что миллионер Питер Оливер Берстоу родился 9 апреля 1875 года. Не теряя ни минуты, я позвонил Саре Берстоу и попросил у нее разрешения заехать по очень важному делу. Едва увидев ее, я сразу понял, насколько напугал девушку. Она была бледна и растеряна. Я пожалел, что не поговорил с ней более подробно по телефону, ибо никогда не следует дергать собаку за хвост, если этого можно избежать. «Я задержу вас на минуту», — начал я. «Верно ли, что день рождения у вашего отца 9 апреля?» Она с трудом перевела дыхание и произнесла:
«Да».
«У меня есть сведения, что ваша мать в этот день подарила мистеру Берстоу набор клюшек для гольфа. Правда ли это?» Она еле стояла на ногах, крепко ухватившись за спинку стула руками. «Успокойтесь, мисс Берстоу, прошу вас. Неужели пропажа подарка так вас взволновала?»
«Да»,
— пролепетала она, и... «Что еще?»
«Ничего, мама...»
«Успокойтесь, мисс Берстоу. Совесть вашей матери абсолютно чиста. Она не причастна к убийству».
«В любом случае, я очень благодарна вам, мистер Гудвин. Вы утверждаете, что мама не могла...»
«Дело в том, что клюшка, убившая вашего отца, вообще еще не существовала 9 апреля. Ее изготовили значительно позже, примерно через месяц после дня рождения мистера Берстоу».
«Вы уверены?»
«Похоже, ее совершенно измучили мои намеки, и мне, как порядочному человеку, следовало оставить девушку в покое. Но работа есть работа, и в голове у меня мелькнула мысль. Сейчас, пожалуй, я добьюсь от нее того, чего мы с Вульфом не смогли добиться раньше. Итак, теперь, убедившись в вашей осведомленности, вы, наверное, без колебаний расскажете, куда девался мешок с клюшками и кто вынул его из машины». Она ответила очень быстро.
«В комнату отца мешок отнес Смол».
«Кто же забрал его оттуда? Ведь там при обыске ничего не оказалось».
«Я. В субботу вечером, еще до приезда мистера Андерсона. Естественно, потом мешок не нашли».
«И куда вы его запрятали?»
«Я отправилась в Мэритоун, въехала на мост и сбросила мешок с моста прямо на середину реки».
«Ваше счастье, что за вами не было слежки. Наверное, вы рассмотрели клюшки, прежде чем их утопить».
«Даже и не подумал, у меня не было времени».
«Право, я не ожидал от вас подобной глупости. И почему вы этим занялись? Вы женщина. Где были ваш брат и мистер Брэдфорд?»
«Они ничего не знали о моем поступке».
«А доктор Брэдфорд, значит, утверждает, что теперь ваша мать поправится?» Я сделал ошибку, мне не следовало снова упоминать о ее матери. Она взглянула на меня с упреком, и я увидел в ее прекрасных глазах слезы. «Успокойтесь, мисс Берстоу, все будет в порядке, потерпите немного, Нира Вульф непременно найдет убийцу вашего отца». Я выбрался на улицу, сел в машину и отправился в обратный путь. На предельной скорости я мчался в город, прямо к больнице доктора Брэдфорда. Молоденькая дежурная в приемной объяснила мне, что доктор пока не появился, ибо прием начинается в 16:30, но без предварительной записи мистер Брэдфорд никого не обслуживает. На стульях уже томились двое больных. Я выклинчил у дежурной листок бумаги, сел и написал следующее. «Доктор Брэдфорд, я считаю вас убийцей, я поэтому прошу принять меня. Арчи Гудвин по поручению Ниро Вульфа». «Ничего худого не случится, если вы передадите доктору Брэдфорду мое послание», — заявил я девушке. На лице ее промелькнуло раздражение, однако записку она взяла и направилась в кабинет врача. А возвратившись через несколько минут, прямо с порога открытой двери громко выкрикнула мою фамилию. Я вошел в кабинет. Доктор стоял у стола. И я сразу понял, что зря потратил время, подозревая его в преступлении. Это был человек высокого роста и крепкого сложения, с седой шевелюрой и бакенбардами, словно классический образчик настоящего джентльмена. Пока девушка закрывала за собой дверь, он молча разглядывал меня.
«Ваше имя Гудвин? Что означает эта записка?»
Наконец начал он.
«Приманка? Даю вам 3 минуты для оправдания. Этого достаточно. Ваш Ниро Вульф раскопал отдельные факты, из которых сделал свое собственное заключение о причине смерти мистера Берстоу. Но это не дает вам права подозревать всех подряд. Вскрытие тела, подтвердившее его подозрение, еще не ответило на вопрос, кто же убийца».
«Продолжайте, рассказывайте».
«По-моему, я уже все сказал».
«Вы были так сильно чем-то напуганы, что не сумели отличить коронарный тромбоз от отравления. Причем испуг ваш длится очень давно. Вы даже не решаетесь подходить к телефону, и мне пришлось проникнуть сюда столь нахальным способом».
«Дорогой мой», — сказал Брэдфорд, — «я не стану отрицать, что крайне заинтересован в расследовании этого дела, хотя по-прежнему считаю выкапывание покойников из могилы ради скандала гнуснейшей шуткой. Я с удовольствием побеседую с вами в конце рабочего дня, а пока больные не ждут».
«Мистер Брэдфорд, я всего лишь посыльный. Ниро Вульф обедает всеми и приглашает вас к нему присоединиться. Придете?»
«Нет, безусловно, нет».
«Хорошо, мои 3 минуты истекли. Я ухожу, но не обвиняйте нас, если вляпаетесь в крупные неприятности». Я повернулся и зашагал к выходу, а когда моя рука коснулась ручки двери, сзади послышалось:
«Мистер Гудвин, я принимаю ваше приглашение».
«Отлично, наш адрес вы найдете у дежурной».